Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7 часов и 5 минут в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 10 апреля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас, Александр Умрихин, Тимофей Чупанов, Георгий Конькова, Александра Ри, деревенский парень, Сергей Котов, Галина, Макс. Еще здесь у нас... Но в любом случае, ребят, хотите не попасть в утреннюю перекличку, делайте все правильно, придумывайте себе ники такие, которые выговорить, и взять сходу вот так вот с наскока просто невозможно. Но те, кто уже с нами, они и сами знают, что они уже с нами. В нашем телеграм-бот в мессенджере говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и слышится. И все это... В одно слово, други. Очень приятно. 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Заходите сюда тоже. И, наконец, 7373-948. Телефон прямого эфира. Начнем с начала часа, я считаю. 422 370 автомобилей. 422 370 автомобилей. Сейчас на дорогах столицы. Так запомним же эту цифру. Нет, за прошедшие сутки мы не стали ближе к ответу на вопрос, зачем они врубают задние противотуманки. Сегодня уже стал открывать окно, чтобы задать этот вопрос. По-хорошему, по-дружески, дескать, друг, зачем? С ночей не сплю, ногти сживал все свои. Не могу ответить на вопрос, а ты как раз из этих. Ну скажи, зачем на девяточке старый в хлам? У него обычные ходовые не горят, но зато противотуманка светит. Но не успел. Друг превратился в точку на горизонте после того, как включился зеленый светофор. Да, водители девяточек, они такие. Передние... Нет, ну, Шевасар законно спрашивает, а передние это зачем? Но передние это хотя бы можно описать, ну, тем, что таким образом вы придаете как бы крутости своему автомобилю, но он издалека выглядит как что-то действительно представительное, несмотря на то, что это Duster. Нет, Duster классная тачка. В своем сегменте. Нет, но это хотя бы чуть более понятно с точки зрения эстетических запросов каждого автовладельца. Крутость восприятия вашего автомобиля. Понты! Да, Шевасар, понты, конечно. Но вот задние, это остается для меня загадкой. Некоторые инициативы, пока еще загадочные, мы с вами сегодня также будем обсуждать. И на очереди у нас... Вброс, насколько я понимаю, потому что источник этого вброса найти не удалось. Но, тем не менее, вброс был произведен накануне. Ущемить в правах молодых водителей. Попал в ДТП в первые два года после получения водительского удостоверения. Иди на переаттестацию. Вы пока подумайте над этим. Рука. Рука ваша правая должна непроизвольно сейчас тянуться к настроечке мультимедийной системы. И в разделе «Эквалайзер» накрутить низких частот немножечко. Ну так, капельку, совсем немного. А нет, все уже поздно. Ничего не крутите, оставьте как есть, попозже сделайте.
В движении.
7373948, 7373948. В данный момент я хочу спросить вас, каково у вас там? У вас сегодня, между прочим, должно было быть все хорошо. на Волгоградке, потому что по 10 число ограничение движения. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Ром. Ярославка на Москву летит, от Королева начинает толкаться. Ром, по туманкам, по задним, вот ты говоришь, сегодня девяточка ехала.
Да.
Походу, габариты не горят, поэтому хоть как-то обозначить человек.
Не, что там мигало? Мигало что-то, у него светится.
Мигало, понятно, но поэтому он и включил наверняка. Как бы. Это мое мнение.
А другие там зачем? На нормальных
другие,
тачках?
Другие, я считаю, что я их вижу 10%, да, всего лишь. Я думаю, что просто, ну, все кнопки нажимаем, все, чтобы
да,
на всякий
ну, может
случай,
быть,
поехали.
Короче, ребят, вы выглядите как люди с тремя ногами. Ну, в смысле, это странно немножко. Такое чувство, что ты... Ну, вот ты идешь по улице, и рядом с тобой проходит товарищ и бормочет что-то себе под нос. Спорит сам с собой, вслух, между прочим. И какая-то оторопь берет в этот момент тебя. Ну, то есть ты встретился с чем-то необъяснимым. Ты встретился, он вроде бы по форме, как ты, но это другое, вообще другая реальность какая-то. То есть ты воочию глазами видишь другую реальность. Человек живет в другой реальности. И это немножечко, ну так, бодрит и немножечко, да нет, не пугает. Вот именно оторопь такая, мать честная, чего это? Вот это примерно вот такую реакцию вы вызываете у нормальных людей, парни. Вот просто, ну, знаете, видите, сейчас у вас на приборочке там светится оранжевая такая фигулинка, которая говорит, что вы с противотуманочками не только передними, они зелененькие, но и задними едете. А, вот вы вызываете у нас оторопь и непонимание. Вы какие-то иные люди для нас совсем. Даже более иные, чем мотоциклисты, те хоть понятные. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Владислав, Москва.
Да, Владислав.
Может, они не знают, где у них передние включаются.
Я не знаю.
Включают,
да, бог его знает, ну, наверное. А что у вас с движением? Где вы сейчас стоите? Расскажите, как с движением?
Ой, я в Зеленоград приехал, Ленинградка летит.
Все, понял. Счастливый человек, так устроился, что утром уже в Зеленограде. Я вижу... Вы видите трудолюбивых оранжевых работников в оранжевых жилетах, работники обычные, жилеты оранжевые, которые раздвигают для вас эти ограничители пластиковые, красные, белые, на Волгоградке и на Рязанке. Пускают вас с милыми лицами, делают жесты такие приглашающие, как вот этот вот мужчина в шальварах у Тараса Бульбы, у Корчмы в Москве где-нибудь стоит и кричит: «Давай, добро пожаловать, заходи», или что он там говорит. Вот эти люди, они там для вас все сделали, и теперь вы спокойно едете по Волгоградочке. Правильно я понимаю? Ведь 10-е же сегодня. Доброе утро.
Да, слушай. Доброе утро, правильно понимаете. А вот мне на эти два дня по Волгоградке ехать поздно вечером хорошо получилось. Вот которые ограждения мешками с щебенкой прижаты, два дня набивал багажник полный. Сейчас обсыпал колодец, да, на даче, и у меня все прекрасно.
Так это же ну как, присвоение.
Не, которые упали или водители скинули.
А, те, которые упали, то так
и
можно.
И рабочие кучу там оставили на краю Волгоградки, то есть там ложиться можно было щебеночкой.
А там еще экскаватор мог рядом стоять, тоже никому не нужен.
Не, никого не было.
Не, никого. Ну, я потом слышу, экскаватор тоже стоит по виду, никому не нужен. Брошенка стоит. А пусть горят и сзади противотуманки, едете, злитесь на них и точно взад не стукнете, как предположение Тимофей Чупанов, ну, то есть, в смысле, хейтеры. Ну, тролли. Тролли из Ютуба перебрались на дорогу и занимаются троллингом. Ребят, но, понимаете, но ведь эти же люди, каждый раз, размахивая кулаками, показывают жесты. И обижаются до невозможности именно эти люди, когда против них что-то, по их мнению, происходит с точки зрения вот их воспаленного сознания. Там, не пропустили их, не дали вклиниться, из обочины не пустили, он по обочине шел. Они же начинают до невероятности расстраиваться из-за этого, расстраиваются. Они хотят, чтобы их приняли, наша семья приняла. Они хотят горизонтальной солидарности, они хотят чувства товарищества, локтя. Ну, когда им это нужно. А с другой стороны, считайте, что троллят просто. Ну, да бог с ними. Все, противотуманки забыли. Давайте еще пару слов про движение и поедем дальше. Доброе утро.
Доброе утро, Роман.
Да, слушаю.
Григорий, Москва.
Григорий.
Сейчас проехал по Волгоградке из текстилей.
Так.
Более-менее рабочие движения убрали.
Все. Убрали ограничения?
Да, убрали ограничения все, но дело в том, что вчера вечером не убрали. И пришлось там через Лолихина, ну, короче...
Потолкаться.
Потолкаться, да, ну, как
ну, видите как. Но зато, да, Богу, зато сейчас хорошо, это правда. 34 километра скорость движения по направлению в центр, 34 километра в час, 47 скорость покидания. Столицы Мичуринский в центр, 2 балла, Садовое кольцо на юге и внешнее, внутреннее. 1 балл, третье транспортное на юге, пока вроде бы едет, правда, в районе Волгоградки и дальше Андропова. Да нет, нет, все едет нормально. На Садовом, у Таганской, там Катавасия какая-то небольшая, а так нормально. Можайское шоссе нормально тоже пока вроде бы едет, 1 балл. Рублевка, 1 балл. Такси 18 700 автомобилей, каршеринга 16 126 и 0 ДТП с пострадавшими. Ребята, молодцы. Вот за это прям вот хвалю. Молодцы. А, и еще, конечно, нужно сказать о кощунственном... Я в телегу выложил это видео, можете посмотреть последнее сообщение вчера вечером. Кощунственное пренебрежение правилами, во-первых, правилами и стандартами оповещения водителей о том, что впереди на дороге ведутся какие-то работы, тем более, когда эти работы ведутся в тоннеле. Кощунственное пренебрежение. Пренебрежение правилами безопасности, человечностью, здравым смыслом, логикой, профессиональными своими какими-то обязанностями. Вот все это снова унесло жизнь двух человек. Два человека. Где это случилось? 9.30, 9 апреля. Водитель «Лады Калина» не справился с управлением, произвел столкновение. Он не справился с управлением. Он, скорее всего, на что-то отвлекся. Отвлекся на что-то. Но это вовсе не обязательно, чтобы водитель каждый раз, когда он отвлекается, попадал в ситуацию, когда он гибнет. Но это вовсе не обязательно так делать. Ну, в смысле, что если бы там не было вот этого гигантского погрузчика, который стоял такой с ковшом, огромный, тяжелый, тон, я думаю, 20 весит, если не больше. Вот если бы его не было, водитель бы отвлекся. И поехал бы дальше живой. Ну, или, может быть, там, съехал с полосы со своей и оцарапал бок своего автомобиля. А так он мертвым стал, потому что погрузчик этот гигантский, вот этот вот, с ковшом штуковины, не знаю, как она по науке называется, просто тупо стояла в тоннеле. А о том, что оно стоит в тоннеле, было оповещено водителем буквально двумя конусами пластиковыми. Два пластиковых конуса метров в 50 от этой фиговины, может, меньше. Два пластиковых конуса. И все. Водитель «Лады Калина» въезжает в эту штуковину. Это водитель и пассажир, оба 46-го года рождения. Случилось это в Рукском тоннеле. Ну, кто знает, тот знает, наверное. И оба насмерть, просто от полученных травм, скончались на месте. Просто тупо техника гигантская, просто тупо стоит в тоннеле, просто отделена тупо двумя конусами. Водитель, может быть, отвлекся, может быть, тупил в телефон, может быть, спорил со своим пассажиром. Да, он этого не должен делать, не должен, но он это сделал. Но это вовсе не означает, что он должен за это быть подвержен смерти. Это вовсе не означает. Товарищи московские коммунальщики, я хочу еще раз обратить ваше внимание на данный случай. Ребят, вы делаете то же самое. Вы делаете постоянно то же самое. И сейчас, когда вы начнете шампунькой мыть нам город, потому что в мэрии сказали, вымыть нужно всю эту фигню, мы насыпали, мы уберем, так сказали в мэрии. Мы насыпали эти реагенты. Мы вот это вот все здесь засыпали вам, чтобы не было гололедов зимой. Мы и уберем. И вот сейчас вы начнете мыть. На днях я уже в сторис повесил эти свинское поведение со свинскими лицами. Поливомоечные машины, которые на Большом Каменном разворачиваются через две сплошные. Причем, чтобы вклиниваться в поток, перекрыли даже разделительную полосу, которая служит для проезда чиновников, ГИБДД и вообще автомобилей аварийных служб. В это время скорая помощь едет по этой разделительной. С сиренами, с проблесковыми. Эти свиньи стоят, ковшами вклиниваются в поток, чтобы развернуться через две сплошные. И не пропускают скорую даже. Даже скорую не пропускают. Ковшами своими перекрыли. Через две сплошные им надо развернуться сразу же, как только они съехали с Большого Каменного. Уже здесь, с нашей стороны, не со стороны Кремля, а со стороны Болотной. Они переехали большой камень. Им нужно тут же развернуться, при том, что свиньи знают, что через 200 метров официальный разворот со стрелочкой, со светофором, где не надо никого рубить, где не нужно вклиниваться в людей, где не нужно унижать, топтать людей, тем более, не имея на это никакое право. Мы еще как-то терпим, когда нас топчут те, кто право на это имеют. Ведь в конце концов, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Но когда это делают люди, не имеющие на это права, такие же быки, как и мы, вот тут уже вообще терпения не хватает. 200 метров до разворота официального со светофором. 200. Эти свиньи не могут проехать 200 метров. Свиньи, в смысле, ну это построение, это клин, свинья тевтонская, вы знаете, тип построения. Вот эта свинья, она не может проехать до перекрестка и, как положено по правилам дорожного движения, развернуться. Нет, ей нужно вот так, вклиниваясь, распугивая, расталкивая, заливая водой, они даже напор не уменьшили воды своей, чтобы распугать людей, заливая людей водой своей, они даже скорую не пропускают. Так вот, к вам я обращаюсь. Товарищи коммунальщики, это еще один вам знак. Ваше поведение убивает людей. Фактически. Это не фигура речи. Фактически убивает. И в период, когда вы сейчас начнете мыть опять нам город, вспомните об этом. Ну а потом мы ближе к лету посмотрим, сколько еще человеческих жизней вы соберете. Вот этим своим безалаберным поведением. Абсолютным, нелогичным, не, ну и так далее. Все, поехали дальше.
Моторы.
Так, они не слушают. Да пусть слушают те, у кого совесть какая-нибудь есть, и те, кто имеют какое-то влияние на это дело. Нужно слушать тем, у кого есть совесть. Совесть. Эти вопросы решаются предельно просто. Четким инструктажом, четким. Соблюдением четких правил дорожного движения. Или создавайте им колонну с полицейской машиной всегда. Тогда мы их все равно будем ненавидеть. Но хотя бы тогда признак законности будет какое-то поведение их. Но когда стоит колонна с желтыми проблесковыми маячками, грубейшим образом нарушает правила дорожного движения, препятствует проезду спецтехники, создает аварийную ситуацию, и на это полиция, которая здесь же стоит, закрывает глаза, это честно говоря, выводит из себя. Так, трактор ВС «Калина 2.0». Ну, может быть... в смысле, что трактор. Да, трактор победил. С ковшом трактор в тоннеле, там он победил. Смотрите, у меня есть информация по вбросу больше, как я не пытался найти на информационных лентах эту тему, я ее не нашел. Но пару дней назад появилась в Телеграме такая тема, что, дескать, подготавливается проект. Источник вброса, еще раз, я не знаю. Подготавливается проект, по которому молодые водители, то есть, получившие водительское удостоверение и попавшие в ДТП в первые два года управления автомобилем, ну, точнее так, в первые два года эксплуатации своих водительских прав, водительского удостоверения, попавшие в ДТП, отправляются на переэкзаменовку, то есть на переаттестацию. Значит, где-то что-то там их недоучили. Еще раз, это пока что вброс. Четкого подтверждения не вижу этого всего, а если не по их вине. А вот это, Григорий, это уже тема для обсуждения. Но для начала я хочу завести голосование. Давайте проголосуем сначала. Скажите, молодые водители, ну давайте так считать, водители все же по стажу управления автомобилем, не по пробегу. Хотя я считаю, что опыт определяется пробегом, а не стажем. Стаж может быть 10 лет, а за рулем все это время, за эти 10 лет ты сидел 2 раза. А там, может, и ни разу вообще. Но стаж у тебя 10 лет. Да, поэтому это такая тема отдельная. Давайте все же говорить о времени владения удостоверением. Получил, ну и вот прошло 2 года, и в эти 2 года ты считаешься молодым водителем. В России молодые водители, вот эта категория нас с вами, она должна быть ущемлена в правах в своих. Ну, то есть, должны быть какие-то ограничения для молодых водителей или нет? Сначала голосование, надеюсь, общенародное. Все вы были когда-то молодыми водителями, и больше того, у всех из вас есть дети. Посмотрите на них. Подрощенные уже, пубертат там, или вообще уже с водительским удостоверением. Видите их, да? Так вот, о них речь. 134-21-35. Да, должны быть. В России молодые водители должны вообще везде, не только в России, но в данном случае мы говорим о наших дорогах. В России молодые водители должны быть ущемлены в правах. В каких правах? Это уже вы мне расскажите. Что вы думаете об этом? По телефону 7373-948. Нет, не должны быть ущемлены. Нет. Они сдали экзамен, они прошли площадку, практику. В конце концов, все всегда когда-то начинается. Набираться опыта нужно. И в конце концов, чего это? Они уже граждане. Значит, в армию идти погибать могут, а без ограничений на автомобиле ездить не могут. Нечестно. Нет, не должны быть ущемлены ни в каких правах. 134-21-36. Проголосуйте. Это обычный городской телефон. Голосование проводится путем дозвона на обычный телефон. 8495 и далее. Да, молодые водители должны быть ущемлены. 134-21-35. В правах. 134-21-36. Нет, не должны. Все, я готов слушать вас. У нас есть богатый европейский опыт там по молодым водителям и ближайшее зарубежье тоже. Так что есть на что опереться. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро. Сергей Николаевич меня зовут.
Да, Сергей Николаевич.
Считаю, что нужно ограничивать.
В каких правах? В каких?
Вот как вы сказали,
вот в каких?
ДТП, значит,
переаттестация. Ну, смотрите, да. Есть опыт, есть опыт Прибалтики, где, допустим, молодые водители не могут управлять автомобилем ночью, не могут ездить по загородным трассам без взрослого там, инструктора какого-то. Ну, то есть взрослый, который отвечает, типа, за него, да, и это все касается молодых водителей. Не могут ездить быстрее там какой-то определенной скорости. Вот что мы взяли из этого опыта себе?
Вот я бы взял с инструктором. Вот я, например, со своей женой, когда она меня там получила права, это давно уже, конечно, было, 20 лет назад, но я ей не давал руль до тех пор, пока я не убедился сам. Она получала у меня права, без всяких, никто ничего не покупал.
То есть до сих пор не даете? Да. До сих пор, значит,
нет,
уже убедил.
Нет, ну вот я ей не давал рулить самостоятельно, пока я не убедился, что она действительно нормально едет.
Вы знаете, я искренне надеюсь, что... Моя супруга меня сейчас не слышит. Но я бы вот и сейчас бы, вот ну, так бы, уже спустя весь ее опыт, ну, лет 15 или сколько. Ну, бывают моменты, когда я и сейчас бы тоже бы не давал. Нет. Это все шутка, домыслы. Это я ради красного словца. Неправда это все. Это все неправда, Ксюш, неправда. Да, итак, голосование. 134-21-35. Наши молодые водители в течение 2 лет после получения водительского удостоверения должны быть ущемлены в каких-то правах своих. Они не могут пользоваться такой же степенью свободы, как и опытный водитель. Да, 134-21-35, голосуйте. Нет, вы не согласны с этим утверждением. 134-21-36 тогда. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман Ковролев.
Да.
Маленькая ремарочка, смотрите. Значит, с одной стороны, хочется, чтобы такое ущемление в правах было.
Угу.
С другой стороны, учитывая специфику нашего менталитета, значит, да. Это будет очень сложно сделать. Почему, объясню. Если сделать ущемление типа пересдачу на новые экзамены, да, это только коррупционную схему, ну, раздует новую, да, потому что будет, ну, будут брать деньги.
Ну и тут еще, позвольте я добавлю, ну и тут еще возникают вопросы к тем людям, которые проводили аттестацию первую. То есть если мы ущемляем водителя в первые 2 года владения, что, дескать, он недостаточно обучен, то вопросы ведь у нас должны возникнуть и тем, кто его учил, вот. Как вы его так научили?
Да, вот вы просто с языка у меня понимаете, да, то есть нужно будет задавать эти вопросы тем, кто расписался за выдачу водительского удостоверения, где разрешить выдать, да, то есть не надо вопрос задавать,
ну, да.
Как ты разрешил, да, то есть а на это никто не пойдет. И второй момент, если ограничить там по скорости, ночное время, там еще что-то, инструктора, да ну плевать на наших водителей российские, хотели на все эти ограничения, как ездили, так и будут ездить.
А сотрудники это просто... за это будут штрафовать на месте, типа в карман себе, правильно? Увидел
да,
нарушение,
конечно,
увидел
конечно,
молодого...
Это коррупционная схема.
Коррупционная схема начинается, видите, какая история, вот сколько сразу. И, конечно, остается вопрос о степени виновности. Но я думаю, что это легко прописать в норме. Допустим, если виновным признан молодой водитель, такой отправляется на переаттестацию. А если виновным признан другой кто-то, а этот просто стоял на светофоре, и в него въехали сзади, тогда можно и не отправлять на переэкзаменовку. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Макс Райт на проводе.
Да,
честно Макс. Скажу, положа руку на сердце, как раз первые 2 года у меня и были 2 аварии.
По вашей вине, Макс, по вашей?
Одна четко по моей вине, вторая, ну, частично, наверное, я был виноват.
А что могло бы уберечь вас? Вот чем бы мы могли вас ограничить, чтобы этих ДТП не случилось? Вот могло быть что-то такое? Или они в любом случае произошли бы?
Да сложно сказать. Тут уже просто с годами понимаешь, как машиной управлять и предугадывать.
Нет, ну я имею в виду, вот сидел бы с вами какой-то ваш приятель более опытный. Или не могли бы вы ночью эксплуатировать автомобиль? Вот случились бы эти 2 аварии?
Нет, это все равно бы не помогло.
Все равно бы не помогло. Вы понимаете, какая история? То есть вот тут какая-то такая тема. Может быть, именно поэтому мы не знаем ни источник вброса, ни сам брос дальше не педалируется. Но, тем не менее, он был. И об этом нужно думать. Я напомню, накануне появилась информация, что рассматривается некий проект такого изменения в правилах, когда молодой водитель в течение 2 лет после получения водительского удостоверения, попав в ДТП, отправляется на переэкзаменовку. Вы считаете, что водителей молодых в России, двухлеточек, нужно ущемлять в правах? Они не могут пользоваться такой же степенью свободы, как и опытные водители. Да, поддержали инициативу 36%, отвергли инициативу 64%.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина сегодня для вас перелопатила тонны прессы, чтобы оттуда выжимку, вот квинтэссенцию взять.
Самое вкусное.
Самое оно, да.
Да.
То, что наверху плавает. Ну, всплывает. Ну, в смысле, сливки или сливки, наоборот, опускаются. Я не помню. Ну, в общем, да, давай.
Да. «Аргументы и факты» публикуют беседу с заместителем министра обороны Российской Федерации генералом-полковником Александром Фоминым. И он говорит о военно-политических задачах России. Ну, вообще, с такими людьми всегда довольно интересно прочитать материал. Кто-то может узнать что-то новое, а кто-то и нет, да, кто очень подкован вот в военной политике. В общем, он отвечал на разные вопросы. Началось все с того, что пройдет с 23 по 25 апреля в Москве Московская конференция по международной безопасности. И он рассказал, что пригласили, конечно, все страны, но НАТО, включая военно-политическое руководство блока, отказались от участия США, понятное дело. Европейские государства, придерживаясь принципа так называемой евроатлантической солидарности, тоже воздерживаются от контактов с Минобороны Российской Федерации, рассказал Фомин. Он говорит, что в том числе про этот договор о ракетах средней и малой дальности, говорит, что они в ведомстве обеспокоены ситуацией, складывающейся в сфере контроля и ограничения вооружения, говорят, что действия Вашингтона последовательно разрушают сложившуюся систему поддержания стратегической стабильности. Ну, еще про что он говорил? Про Сирию, конечно же, говорил про вообще, что мы там делаем, как все мы это делаем, про гуманитарные операции, которые проводятся, более 2000 гуманитарных акций было сделано за это время. Населению Сирии раздали 3000 тонн продуктов питания и предметов первой необходимости. Военные и врачи оказали медицинскую помощь 105 тысячам жителей страны. Ну, в общем, на эти и на многие другие вопросы он отвечает в интервью в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» — это такая новость женская, скажем так. Опрос показал, сколько женщин довольны своей внешностью. Это издание публикует это исследование британского ритейлера. Они спрашивали женщин среднего возраста, считают ли они себя привлекательными. Всего в опросе приняли участие 1600 женщин в возрасте от 39 до 53 лет. Только 60% участниц сказали, что довольны своей внешностью, а 70% опрошенных уверены в том, что 40-50-летних женщин, на 40-50-летних женщин никто не обращает внимания. Также в ходе опроса специалисты выяснили, что 8 из 10 женщин важно, чтобы их считали красивыми, как внешне, так и внутренне. Вот про это исследование...
Знаешь, я вспомнил, вот ты сейчас говоришь, вспомнил еще одно исследование. Оказывается, что люди, и не только женщины, но и мужчины тоже, склонны видеть себя гораздо толще, чем они есть на самом деле. Ну, в смысле, mm-hmm. ну, толще, ну, ну, не красивее. Ну, в смысле, приписывают себе лишка. Там как-то пытались... с учетом компьютерных программ, предлагали людям составить свой портрет, ну, как бы внешность свою, фигуру свою, с использованием, там, ну, как это делает фоторобот, лица составляет, вот так тело. И абсолютное большинство людей, составляя свою фигуру, вот так вот, делали себя визуально толще, чем они на самом деле.
Слушай, есть. Интересно, да. То есть
восприятие людей, оно такое. Мы думаем, что мы, на самом деле, мы... Хотя большинство мужчин утром чистит зубы перед зеркалом в ванной, думают, а я еще ничего, нормально. Втягивают животик, говорят, да нормально, еще в зальчик можно годик не походить, ничего нормально.
Да, женщины, я думаю, ровно
зарядочки,
наоборот.
Зарядочки по утрам, нормально, еще плечки есть, трицушечка просматривается, вот. Все хорошо, да.
Ну, вот так ну, мы устроены. Плюс ко всему, такие исследования, они часто очень завязаны на культуре страны и такие локализованные, да, вот, и поэтому особенно самоощущение, оно может меняться от страны к стране. Но вот про это исследование можно прочитать в «Вечерней Москве». «Съесть все» — это статья в «Российской газете». Тема такая интересная, она обсуждается уже давно. Это про фудшеринг материал. В Санкт-Петербурге предложили раздавать бесплатные нереализованные блюда из кафе и ресторанов. Авторы инициативы также хотят ввести поощрение организациям, активно занимающимся подобной благотворительной деятельностью. Но понятно, что там есть свои подводные камни, связанные с законодательством, и не только, и с культурой, конечно, вот этого всего. Это движение очень распространено в Европе, в России с этим все очень сложно. В российской газете можно прочитать про фудшеринг. Коммерсант пишет, как Владимир Путин за Арктику топил. Такая статья. И вы уже догадываетесь, это репортаж специального корреспондента издания Андрея Колесникова. Он часто освещает мероприятия с участием Владимира Путина. 9 апреля президент наш на арктическом форуме в Санкт-Петербурге принял квази-вызов модератора Джона Фраера и ответил на все жестокие и жесткие вопросы западного мира, обращенные к России и лично к нему, пишет Колесников. Про отношение к Крыму, санкциям, новому сроку Дональда Трампа, снижению и наращиванию добычи нефти, проблемы Арктики на этом фоне стали казаться надуманными, отмечает автор этой статьи. Ну и прочитать этот репортаж можно в «Коммерсанте». Ну и о том, что блогер впервые подал иск о защите репутации, можно прочитать статью в «Ведомостях». Создательница блога «Адские бабки» требует от Тинькофф банка извинений и 500 000 рублей. Александра Баязитова подала иск о защите чести и достоинства к Тинькофф банку. Она об этом рассказала «Ведомостям». Иск уже зарегистрирован, и «Ведомости» с ним ознакомились. Баязитова требует обязать банк и его сотрудников извиниться, опровергнуть распространенные в ее адрес обвинения, отозвать жалобу на ее блог из Яндекс.Цены и выплатить 500 000 рублей компенсации морального вреда. Опрошенные «Ведомостями» юристы говорят, что это первый известный им иск блогера о защите репутации. Вот об этом можно подробнее прочитать в «Ведомостях». 7:40, и на этом я завершу обзор прессы на «Говорит Москва».
7:40, вот ты. Поехали, все. Эльвира, молодец.
94,8. Моторы.
Да, я перекинул дискуссию теперь в Телеграм. Там продолжается голосование. Здесь голосовать долго мы не можем с вами в эфире, а там в Телеграме можем. Поэтому, если вы не успели волеизъявить как-то свою позицию, свою проявить в голосовании эфирном по поводу нужно или не нужно ущемлять, уязвлять молодых водителей в их правах, водительских правах, мощность автомобиля снижать там и так далее, перебрасывайтесь в телегу мухой туда, и там голосование продолжается. Автоводитель Телеграм такой же, как и Инстаграм. Ауто-водитель, латиницей, заходите. А пока нужно, мне кажется, нужно почитать, что пишете вы по поводу этой темы, потому что мы сосредоточились на обсуждении в эфире, и я вовсе не читал ваших сообщений. Вальдемар. Думаю, что молодых нужно ущемлять первые два года в автомобилях. Мощность более, не более 120. Не вписывать в страховку с большей мощностью. Этого будет достаточно. Заодно рынок автомобилей лучше будет работать. За алкоголь сразу на 5 лет лишать, а не молодых наказывать. Это банк. Автошкола должна быть не 2-3 месяца, а год-два, Майк Бендер сообщает. Вот как у меня, Майк, вы абсолютно правы. Моя автошкола длилась для меня чуть ли не 2 года, по-моему. Там, вот этими вот руками перебирал ГАЗ-53 в масле, в бензине. Сам бензин носил свой собственный, чтобы получать, чтобы гонять на этом газончике, потом сдавать на права 2 года. Ну, правда, у меня это все еще в школе было, в обычной общеобразовательной. Вместо военной подготовки мне повезло, и можно было там на права вот так вот сдавать. То есть права я получил еще до того, как по закону имел право сесть за руль автомобиля до 16. Вот стоит свинья, даже конусов не поставили. Решил, что знаков на заднем борту будет достаточно. Сергей Мартьянов присылает фотографию вот такой газельки, которая тоже стоит просто тупо на дороге, а сзади висит знак «Объезжай меня слева». Все, без предупреждений, без всяких. Ну, нормально, что. Так, для молодых водителей нужно ограничивать лошадиные силы. Вот что, это Денис. Еще одно сообщение об этом же. Так, что еще у нас здесь? Их нужно учить, как учили плавать. Это деревенский парень. Бросил в воду, выплыл, молодец. Ну, а если не выплыл, ну, что же делать? Молодые люди, попадающие в армию, имеют урезанный функционал бойца. С новым водителем также ограничивать управление транспортным средством мощностью не выше 110-120. Это уже Майк Бендер. Запрет движения по скоростным магистралям. Вот, а Шева-сар пишет, что ему повезло. Мадам сама решила, что руль не для нее. Ну, как сказать, повезло, Шева-сар. Ну, а кто с вечеринки-то, с пятничной, с друзьями в офисе решали важные вопросы? Сколько-то там вильполичелло ушло, бутылочек. Ну, а кто же забирать? А так бы она подскочила и забрала вас. А так вот, нет, придется растить себе детеныша, чтобы он потом вас забирал, правильно? А из ресторана вас с подругой кто заберет? Только такси. А такси, вы сами знаете, как у нас в Москве со службой такси. В мегаполисе должен быть коэффициент километр за три по пробегу. Это, ну, в смысле, что здесь матереют бойцы молодые значительно быстрее, чем где бы то ни было еще здесь, в мегаполисе. Потому что управление... Ну, и отчасти, вы знаете, я согласен. Потому что жизнь за рулем здесь... Я встречаюсь с людьми, которые приезжают из регионов сюда, в Москву, и иногда попадают за руль. Жаль смотреть. Вот реально жалко смотреть на людей, на те мучения, на те эмоциональные страхи и стрессы, которые они переживают. Поэтому, да, если ты смог как-то выжить здесь в первые два года, там, или полгода даже, в Москве, то все. Вот полгода в Москве управление можно считать как два года где-нибудь в регионе. 7:53 у нас с вами, ребятушки. Витаминочек вам подвез немножечко. Давайте, вот теперь опять правая рука должна поползти в сторону мультимедийки и подкрутить там немножечко низких частот в эквалайзере вашем, потому что сейчас будет низко. Слушайте, а это прям вот, ну, это прям вот требует... Майк Бендер, напишите, в каком месте? М-11, скоростная магистраль, 7 утра, туман, в левом ряду крадется свинья, моет отбойник. Я прямо сейчас наберу представителя наших замечательных... сейчас попробуем. Попробую. Олег Завьялов. Он тоже из наших раньше был, ну, правда, из автомобильной отрасли, а сейчас занимается, если по-прежнему все еще занимается, как раз трасса М-11, и отвечает там за связь с общественностью. А мы же с вами общественность или нет? Олег, доброе утро.
Да, доброе утро.
Извини, пожалуйста, что разбудил тебя.
Ничего страшного, не разбудил.
Я прямо из эфира. Слушай, я пожаловаться тебе хотел.
Да,
ты знаешь, я же объявил крестовый поход здесь на свинство коммунальщиков. Ну, в эфире, в моторах у себя. Мы сейчас в эфире. Вот, потому что меня убивает кощунственное пренебрежение правилами безопасности наших московских коммунальных служб, которые уносят жизни. То есть, это когда на скоростной магистрали в левой полосе идет машинка 10-7 км в час и чистит бордюрчик, да? На Кутузе, к примеру, где разрешенное 80, а все идут 100. Ну, или на МКАД. Вообще без опознавательных знаков. У него мигает желтая штучка такая, и все. Вот. Ну и люди, разумеется, влетают в них постоянно. Ну, ты сам знаешь, ты же за рулем ездишь. Вот. И вот сейчас я обсуждал эту тему. У нас на Кавказе опять трагедия. В тоннеле вот так два чувака на колени влетели в уборочную технику, которая просто стояла без... Два конуса желтых стояла сзади в 20 метрах, и все. Я знаю, как устроена эта организация, вот информирование водителей в Европах. И ты знаешь, потому что мы с тобой проехали много тест-драйвов. Как это во Франции, когда я еду по магистрали, я за 3 километра вижу огромный щит, который говорит, что в этой полосе там моют они что-то. И я точно проинформирован обо всем. Ну, у меня физически нет возможности въехать в них, только если я не идиот. И почему я тебе звоню? Я знаю, что не эксперт в этом вопросе, но ты эксперт в вопросах платной магистрали, в частности, М-11. И вот пишет мне слушатель. М-11, скоростная магистраль, 7 утра, туман, левый ряд. Вот крадется такая штуковина, моет отбойник. Скорость 5 км в час. Слушай, а у вас есть какие-нибудь нормативы по информированию водителей? Все же, как бы, я всегда считал М-11 трассой мирового уровня, европейского уровня, по вопросам безопасности тоже, а тут такая штуковина.
Ну, вот насколько я знаю, вот у нас, когда проходят какие-то мероприятия, во-первых, даже уборка снега, у нас нет таких автомобилей, которые двигаются с маленькой скоростью на полосах. То есть у нас уборка снега идет на достаточно...
Слушай, ну даже если он 80 будет ехать, все-то остальные едут 130.
У него есть, соответственно, сзади вот этот знак светящийся.
Который... Но его не видно. Ну, в смысле, ну, как бы, ну, когда ты идешь 130, то этот знак ты увидишь, знаешь, когда метров за 50, а уже поздно. Будет что-то делать.
Но если это действительно вот совсем вот маленькие скорости, то у нас заблаговременно там за несколько километров, как ты сказал, у нас ограждается полоса, и каким образом водители могут безопасно...
Ну, в общем, вот сейчас жалуются, видишь. Может быть, там как-то обратить на это внимание? Потому что прям очень-очень страшно. Очень. Особенно, если, знаешь, вот едет кто-то с будочкой, по предпоследней полосе, с будочкой. Едет 100, а ты идешь 120. И ты такой его пытаешься обойти, уходишь в крайнюю левую, а тут у тебя внезапно перед тобой вот эта штуковина. Все. И это... прям вот и сразу смерть моментально.
А на какой-то секции было?
Вот я спрашиваю, я пишу, Майк Бендер, напишите где. Сейчас, подожди, я пролистаю ленту выше, посмотрю. Я его попросил написать, где конкретно. А, вот что-то ограничивать? Нет. Сейчас, секунду. Не вижу, не вижу. Вот, автошкола. Майк, ну что же вы не пишете? Ну, елки-палки. Не пишет, не пишет. Слушай, давай я найду это сообщение. Если что, я тебе потом в WhatsApp.
Хорошо, и... Не, на самом деле это важно, потому что действительно, если бывает, то мы...
Это... Съезд, контрольный пункт перед Москвой. Это в районе контрольного пункта уже съезд оплаты перед Москвой. Вот там. Вот где-то в этом месте.
Мы обязательно с оператором.
Класс, все, спасибо тебе огромное. Я всегда тебя позиционирую как человека, который очень... Он из нас, во-первых, ты из нас, и поэтому ты абсолютно адекватный и здраво все понимаешь. Хорошего дня, Олег.
Спасибо
тебе, давай, пока, счастливо. Это Олег Завьялов, он занимается связями с нами, с простыми смертными, там, в автодоре и вообще в концессионных организациях, которые занимаются управлением, строительством и управлением платных магистралей, в частности, М-11. Будет разбираться. Видите, если молчать, ничего не изменится. Мы молчать не будем. Мы нетерпелы. Мы право имеем, а не твари дрожащие. Так мы должны сказать, да, что-нибудь такое? Ну, я тоже так думаю. Майк пишет, посмотрел видео смертельное с калиной и трактором в тоннеле. Лада ехала как слепая, водитель не предпринимал ничего для избежания столкновения, а трактор светил всеми фонарями и хорошо был виден. Трактор светил вам. Вперед он светил, не назад, во-первых. Во-вторых, водителю, с водителем могло быть что угодно. Он мог уснуть, там, ну все что угодно могло быть с водителем. Но это вовсе не означает, что водитель должен, первое, во что он должен врубиться, это должен быть трактор. Должны быть ограничения более заметные, физические, но въезд в которые не принесет летального исхода. Должны быть щиты какие-то, мягкие ограждения, вот эти вот штуковины, которые у нас пластиковые, есть с водой, влетая в которые, да, ты автомобиль повредишь, но сам жив останешься. Он мог даже уснуть, этот водитель, или сердечный приступ у него мог случиться. Но это не означает, что это то, с чем он встречается в своей полосе, это стоящий трактор. Это вовсе не означает. То есть с водителем все, что угодно должно быть. Может быть все, что угодно. Он может быть пьяным, самоубийцей, какой угодно он должен быть. И службы, которые бросают свою коммунальную технику вот так вот просто без предупреждения, на это вообще не должны обращать внимания. Они должны выполнять свою работу. А своя работа какая? Максимально проинформировать и уберечь участников движения от их большой, твердой, тяжелой техники. Вот что я думаю. Это две абсолютно разные вещи. Чем занимается водитель и что делают коммунальщики? Да, очень скоро краш-тест у нас, друзья. И я предлагаю вам подумать над парами... или тройками автомобилей. Присылайте прямо сейчас, времени не очень много, но я думаю, что успеем для вас столкнуть пару-тройку альтернативных вариантов. Вы выбираете автомобиль прямо сейчас и уже почти приняли решение, но вот что-то зудит внутри. Какой-то червь сомнения остался. Мы с ним справимся. Говорит МСК-бот, это наш телеграм для ваших сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. 925-88-88-94-8. Это СМС. А наконец 7373-94-8. Телефон эфира по 495-му коду.
тест.
Да. Так разве ж я когда-нибудь обманываю? Всегда только правда. Толку от ограждений. Пластиковые боксы красные и белые используют, стоят пустыми. Ну, значит, нужно заполнить наполовину водой и чтобы стояли. Примените, толк от физических ограждений заметных есть. Если водитель уснул, то столкновение с таким пластиковой штуковиной разбудит его. И он успеет принять какое-то решение до столкновения уже непосредственно с коммунальной техникой. Ладно, все. Ругаем, хвалим автомобили, сталкиваем в краш-тесте, выбираем для вас вашу новую тачку. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Извиняюсь, хотел бы вернуться к этой теме.
Не, не могу, извините. У меня буквально... Это я прошу прощения. У меня 4 минуты буквально, даже меньше, на то, чтобы выбрать автомобиль. Поэтому только в краш-тест, ребят. Только по краш-тесту. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Давайте, выбираем. Нет, не получается. Санта-Фе, Кодиак или Кодиак Дизель. Не могу больше, все, пока у меня на Кодиак у меня этот табу. Все, здесь эмбарго на Кодиак. Не могу каждый день про него говорить. А вот BMW 3 или Jaguar XE, вот это уже другое дело. Единственное, что сюда бы нужно бы ввести еще одну переменную. BMW 3, как представитель классического премиума в этом сегменте, да, ну то есть самый очевидный вариант, троечка BMW. Jaguar XE, как представитель выпендрежного мнения по поводу премиального сегмента в этом классе, ну то есть вы хотите взять себе что-то типа BMW 3 или C-класса Mercedes, но хотели бы быть необычным таким перцем, не как все, тогда вы рассматриваете для себя Jaguar. Но если бы вы хотели быть окончательно не таким, как все, и при этом еще и взять больше за те же деньги, тогда бы вы рассмотрели для себя, я думаю, Genesis G70, нашу предыдущую, кстати, что за тачку, как представителя именно этого сегмента, как новичка, врывающегося в премиум-класс со своими новыми автомобилями. И как раз это тот самый вариант, когда вы берете автомобиля, его комплектации, опции, всего остального значительно больше на каждый вложенный рубль, чем в Jaguar и уж тем более, чем в BMW. Хорошее предложение.
Краш-тесты.
Поэтому я в краш-тесты вывожу эти три модели. Ребят, смотрите, есть очевидный ответ. Ну, для многих очевидно правильный. BMW 3. Сейчас, если бы вы выбирали для себя седан этого класса, городской седан, комфортный, премиальный, стремительный и при этом, ну, относительно доступный, хотя в случае с BMW сложно говорить об этом. Вы выбрали бы BMW 3-шка. Ну, это очевидно. 134, 21, 35. Давайте из большой немецкой тройки возьмем только 3-шку BMW. Я знаю о наличии еще и 4-ки Audi A4. Я знаю еще и о C-классе Mercedes. Но пока BMW 3. Jaguar, больше того, это запрос от слушателей, который сейчас выбирает для себя этот один из этих автомобилей. Jaguar XE 134, 21, 36. Конечно, есть еще Infiniti Q50. Да, это я тоже все знаю. Но вот из такого очевидного премиума, но из второй лиги премиума, где как раз и играет Jaguar и Infiniti, я возьму Jaguar. 134, 21, 36. И, наконец, представитель нового бренда. Автомобиль, который показывает, сколько должна стоить такая тачка. На мой взгляд, основная заслуга Genesis G70 даже не в дизайне, не в том, как едет, там, в интерьере, в материалах, а в том, что Genesis показывает как бы настоящую стоимость такого автомобиля. Вот такой автомобиль должен стоить столько. Genesis G70, G70, 134, 21, 37, 134, 21, 37. А сколько это столько? Давайте в начале следующего часа, когда я подведу итоги голосования, точнее, я сейчас их подведу, но по технической части участников краш-теста мы пройдемся уже после новостей, сейчас не успеем. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Вы знаете, вот катался на всех машинах,
да.
И стоял такой же выбор между трешкой и Ягуаром, ну, могу сказать, что разница огромная, особенно по качеству материала в салоне. То есть однозначно.
В чью пользу?
Трешка.
Однозначно BMW.
Однозначно трешка. И Genesis, да, он по цене, конечно, дешевле. Он по опциям лучше.
Ниже, да.
Но машина сама по себе деревянная. Здесь нужно просто проехаться.
Угу.
Вот взаимосвязь коробки, педали газа, тормоза.
Я понял. Но это все имеет значение только в том случае, если для вас все это важно. Вы же понимаете, что для многих людей важно совершенно иное. Ну, совершенно другие вещи важны. Иначе, если бы для всех было важно только то, о чем вы говорите, все покупали бы исключительно BMW. Но это же ведь не так.
Моторы. Движение.
Спасибо, очень массово, бодро и очень показательно здесь распределились голоса. 40% BMW и только 37, на 3% уступает Genesis. Только 37%. Genesis G70, только 3%. 23% Jaguar. Сейчас по Яндекс.Картам и Яндекс.Навигации и всему остальному от Яндекса 4 балла пробки в столице.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, полнедели позади, но, что интересно, полнедели все еще впереди. И зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь продолжается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Было 450, что-то в этом роде, сейчас 656 тысяч автомобилей на дорогах столицы, 200 тысяч за час. ДТП с пострадавшими по-прежнему ноль, здесь вы молодцы, здесь мы все молодцы. Скорость движения в центр упала до 23 км в час, средняя. Покидание 42 км в час. Где тяжело, об этом вы рассказываете в режиме реального времени всегда. Не дожидайтесь выхода рубрики «В движении». Есть затруднения, видите что-то нестандартное, неординарное, необычную пробку или ДТП, рассказывайте на СМС, пишите 925-888-94-8. Телеграм вообще всегда на связи. В Телеграм можно и фоточки бросать, если успели снять, стоя в пробке. Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Из-за Осташковского шоссе там какие-то проблемы для тех, кто съезжает с МКАД. На вот сюда, внутрь, либо в Мытищи, либо уже в Москву. Поэтому движение на внешней стороне тупит, внешний МКАД от середины Лосиного острова. А там еще и авария какая-то. На Енисейской традиционно плохо, Ярославка почти от МКАД стоит сюда, до Золотого Вавилона. Отстойное движение, прямо скажем. Третье кольцо, внутренняя сторона перед Варшавкой, ДТП, и такое ощущение, что несколько, поэтому от Андропова уже довольно плотная пробка по внутряночке. Волоколамка, Ленинградка сегодня обычно стоят в городе до слияния в районе Сокола. Там что-то плохо. Неужто опять ремонт затеяли? Ну и можно сказать, перевернулся апельсин с мандаринами на Волгоградке. Повезло вам там. Убрали ограничения, пустили нормальное движение. Люди в шоке. Люблинка едет, Волгоградка тоже поехала на Рязанке. Если бы не ДТП после Поперника, вот там, где вливается движение, тоже было бы все хорошо. Но вы, как всегда, сами кузнечики своего счастья и несчастья. Поэтому стоите из-за вот этой аварии. И обратите внимание, сложно проехать от М-11 через Ленинградку до Волоколамки. Там дорожные работы, плюс несколько ДТП. Средняя скорость движения в этом районе Московской кольцевой около 10-15 километров в час. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро.
Да, Антон.
Помните, недавно говорили по поводу выделенки на Ленинском?
Да.
Ну, где-то там еще.
Ну что, их пять, и там отменяют движение по выходным.
Просто 14 апреля отменяют они.
Да, а знаки...
14-го смело гоняем.
А знаки уже сейчас залепили, обратите внимание. Но, во всяком случае, на Кутузе уже сейчас сняли. И тут вопрос, придется ли нам бодаться, когда придет письмо счастья об оплате штрафа, который мы себе заработали, типа, до 14-го, и нам нужно будет это все обжаловать. Вот я аккуратно по Кутузе уже не езжу все равно. Да ну их. Но знаки уже сняли, потом будут мотивировать, что, ну, типа, да, это распоряжение с 14-го, но знаков-то уже не было разрешающих. Чего же вы ездили-то раньше?
Ну, по-моему, да.
Видите.
Есть знак, значит...
Да, значит, можно. Нет знака, значит, нельзя. А если знака нет до 14-го, кому верить, словам или знаком? Вот вас спросят в суде.
Знаком.
Вы верите словам знаком. Или знаком? Вот, знаком, конечно.
Знаком.
Ну и тогда получается, что уже лучше, уже в эти выходные не нужно было гонять.
А так он не должен приходить со штрафом.
Не должен, но это он не должен приходить в Германии, во Франции он не должен приходить. Он не должен приходить в Великобритании. А у нас, знаете, как оно. Во всяком случае, вы знаете, я предположил, что это для того, чтобы нас натренировать. Вы же помните, как долго и так до конца, в общем-то, люди и не привыкли к тому, что по выходным в принципе можно ездить. Вот нас приучили высокими штрафами на выделенку не заезжать. И даже в выходные до последнего времени никто не заезжал на них. Вот ровно так нас нужно приучить не заезжать на них заблаговременно. И это, я думаю, нам дали вот дней 10, когда сняли знаки, чтобы мы привыкли, что не нужно заезжать уже туда, нельзя. Ну, как бы, вот такая история. Вот у нас, я уже рассказывал эту историю, у нас на Аминьевке строили эстакаду от Кутузы до Мичуринского. И построили потом уже. И пока ее, вот, ее только открыли, и не было ни одной камеры там. Камер не было вообще. И можно было гонять сколько угодно. Пустая. Никто не пользуется ей. Ну, в смысле, пользуются, но она такая широкая, такая пустая магистраль, что прям роскошно все. И я все равно ездил в районе 80. Ограничивал себя сам, потому что точно было понятно, что камеры будут. И нужно было привыкать, что они будут, и не расслабляться. Потому что привыкнешь расслабляться, потом начнешь платить штрафы и заставлять себя ехать медленно. Так и случилось. И там не просто камера, а там камера на контроль средней скорости, на участке движения, причем довольно протяжительном. И я довольно часто вижу людей, которых мне жалко, пролетев под камерой, начинают разгоняться. Ну, в смысле, проползая под камерой свои законные там, 70, потом разгоняется. Я думаю, дружище, ну ведь, ну куда ты? Там еще, да, ты там засада, куда ты? Нет. Что про Toyota Fortuner? Леха, а что интересует? Вот Леха 255-й спрашивает. Скажи про Toyota Fortuner. Ну, это Toyota, как Toyota. Доброе утро, да, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Вот, может быть, вы подскажете мне такую ситуацию. Смотрите, сейчас, когда ты сворачиваешь, допустим, направо со второй полосы, ты должен практически до самого поворота доехать по второй полосе, потом где-то метров 30 остается, тебе дает вот эта вот прерывистая разметочка свернуть на выделенку, и ты должен потом свернуть направо.
Да.
Смотри, что происходит. Идет поток таксистов, которые едут сейчас свободно по выделенке.
И не пропускают вас.
Ты едешь во второй полосе где-то 70, если поток, ну, дорога свободна, где-то 70.
Ну да.
Ты, значит, должен либо тормознуть резко, вот за эти 30 метров, которые там тебе до поворота.
Ну как, ну заранее. Ну я понимаю проблему, я вашу
либо
проблему...
Либо как зайцы нырнуть туда. Вот задайте вопрос Лексуту. Вот почему они такую сделали такую вот интересную схему поворота?
В смысле, что очень близко к повороту, к маневру находится разрыв.
Знаете, я вот сейчас учу... Вы знаете, вечерами сейчас учу на каршеринге дочь свою ездить.
Да.
И мы нырнули один раз вот у МИФИ под камеру. Я испереживался, потому что мы увидали сперва прерывистую, в которую автобус выныривает на вторую полосу. Ну, там, правда, была прерывистая со стороны выделенки.
Ну, да.
Я понял, что мы уже нарушили. И я поднимаю голову, а тут камеру повесили у нас перед МИФИ.
Ну, слушайте, я думаю, что вам бы ответил кто-нибудь из Дептранса, что... Данный маневр ничем не отличается от маневра, когда у вас все равно нет в никакой выделенки, и вы должны контролировать, кто там едет, все помехи пропустить, и только потом перестроиться для поворота.
Не, ну сделайте тогда, значит, сворачивание на выделенку метров за 100.
Согласен, согласен с вами. Вот таких вот такой конспект с такими предложениями, знаете, какой толщины у меня уже лично вот с этими предложениями? Проблема в том, что всегда находятся вещи поважнее. Вот какая-то... всегда поважнее находится вещь. Так, на каршеринге учить дочь – жесть. Ну, а если нет другого автомобиля, во-первых, а во-вторых, ну, что, я смотрю, что очень многие на каршеринге входят в курс дела. Ну, другой вопрос к каршерингу, как вот выдаются эти регистрационные, как вы регистрируете у себя в базе людей без опыта. Но глядя по тому, как некоторые парни на каршерингах гоняют, и глядя на их возраст, вот визуально я же вижу, становится немножко жутковато, да, что вот это, вот как раз такого бы ограничивать, а ограничивать как? Вот точно совершенно не пускать в каршеринг молодых водителей. Железно бы я бы не пускал в каршеринг молодых водителей. Кстати, напишите, какие требования по опыту вождения у разных компаний каршеринговых. У нас их сейчас масса. Вот сейчас 16 тысяч автомобилей каршеринга на дорогах столицы. Работают, я думаю, с десяток каршеринговых фирм. Напишите, вы там подписаны, какие требования по опыту вождения, по водительскому стажу. Говорит МСК-бот, это телеграм. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Заходите вот сюда и здесь же пишите. Так, ну а я, если вы не против, обращу внимание на краш-тест на наш, где мы вчера сталкивали сами для себя, на мой взгляд, идеально подходящие автомобили для городской эксплуатации. Вот именно они и есть идеальные жители города. Они достаточно премиальны, комфортны, технологичны, оснащены, динамичны, компактный, в меру компактный, и, ну и вообще все такое. И выглядит тоже прикольно. Мы сейчас говорим о премиум-сегменте D-класса, где играют такие представители, как Mercedes, C-шка, Audi A4, BMW 3 серия, которую мы сегодня и взяли с вами в краш-тест по заказу одного из слушателей. Он спросил, вот выбирая для себя автомобиль такого класса, что нужно выбрать, BMW или Jaguar XE? Я предложил внести сюда еще один элемент нестабильности. Раз уж говорим об оригинальных премиум-седанах, давайте возьмем еще один. Молодой оригинальный премиум-седан — это Genesis G70. Ну и хорошо, вот мы и взяли. Возьмем полноприводные версии. Победил Genesis и BMW. Точнее, победил седан BMW трешка и Genesis с отрывом буквально в 3%. 40% BMW, 37% Genesis. Я предлагаю взять полноприводные версии. Полноприводные версии седанов. Просто потому, что Genesis другим не может быть. Genesis G70 уже в базе идет с автоматом и полным приводом. Поэтому предлагаю взять ровно такую же версию BMW. Полноприводную. Нет, в базе полноприводных BMW нет. А вот уже следующая комплектация. Да, правда, она дизельная. Черт, она дизельная. Извините меня. Дизель. А бензин, если брать... Так бензин — это только задний привод. Но в любом случае, видите, конкуренцию BMW пока не составит Genesis'у, потому что если бензин — это только 2 литра, странный объем 258 сил, странный с точки зрения законодательства, и только задний привод. Для Genesis'а, окей, я возьму версию в 247 сил. Здесь нормально все в законодательство попадает. Здесь 247 сил, полный привод. Нет, не передний, не задний, а полный. Ну и автомат. Пойдем посмотрим на технические параметры автомобилей. Во-первых, на габариты. BMW, трешечка. Давайте я просто буду говорить. BMW Genesis. Или трешка G70. Трешечка 4 метра 70 сантиметров. Genesis 4,68. Колесная база Genesis 2,83. Трешечка 2,85. Ну, примерно одинаковый. Клиренс 150, Genesis 136, BMW. Объем багажника 480 BMW. И значительно меньше объем багажника Genesis. Точной цифры у меня нет. Почему-то компания ее стесняется. Но, с другой стороны, и я бы тоже стеснялся, если бы у меня багажничек был такого микроскопического размера, объема. То есть багажник там — это боль. Вот пространство на заднем диване у Genesis — это боль. И багажник — боль. Причем, ну, объем, в смысле, пространство для заднего пассажира, пассажиров в BMW, это тоже не самая сильная сторона этого автомобиля. Объем бака у BMW почему-то 40 литров, причем это турбовая версия. 60 литров бак Genesis. Динамические характеристики. Максимальная скорость 250 BMW, 240 Genesis. Разгон до сотни 5,8 BMW, 6,4 Genesis. Расход средний 6,1 BMW. И 9,3, нет, 6,8, извините, средний, трасса смешанная, нет, 9,3 для Genesis, с экономичностью здесь вот такая история. Ну и по комплектациям, вот здесь уже начинается интересно. Если вы захотите взять себе базовую версию вот этой бензиновой BMW, которая пока что по умолчанию только заднеприводная, правда, да, уже на автомате, да, вопрос, какой автомат, ну, совершенно справедливо. Восьмиступенчатый автомат для BMW и того же диапазона, восьмидиапазонный автомат, для Genesis тоже восьмидиапазонный. Ну и по стоимости. Вот такая BMW в базе 330i. Сейчас индекс цифровой в BMW вовсе не обозначает объем двигателя. То есть 330i — это 2 литра мотор, 2-литровый турбовый. Базовая цена такого автомобиля 2 миллиона 870 тысяч. Базовая. Это где все за доплату, включая даже подогрев там сидений каких-то, ну, задних в данном случае, но тем не менее. Включая открытие электропривод багажника, включая там, ну, все, опции все. Ну, все. За все нужно доплачивать. За все. Это 2 миллиона 870. Пустая трешка. Стартовая цена на вот эту 247-сильную версию Genesis G70, а это уже будет раз, два, третья комплектация из пяти, третья, ну, то есть хорошо упакованный автомобиль, где все датчики, бесключевые доступы, кожаный салон, все подушки безопасности, боковые, пассажиры, водители, коленная для защиты водительских ног, для, ну, в общем, все это. Что тут еще? Светодиодные фары, датчики света дождя, отделка кожи и вообще всего этого. Это 2 миллиона 499 тысяч. 2 499, то есть на 370, почти на 400 тысяч дешевле. Я вам больше скажу. по цене базовой трешки BMW можно позволить себе отвязную версию спорт, где есть все, прям вот стайлинг, где в Рэмбо тормоза, где все на свете, это 2899. То есть полностью упакованный Genesis. Это к вопросу о том, сколько вы получаете автомобиля на каждый вложенный рубль у BMW и у Genesis. Да, я понимаю, что BMW с закрытыми глазами определится, что это BMW. По движению, по работе подвесочки, по рулению, особенно тому, как она пишет повороты, тому, как ты рулем чувствуешь поворот, его крутизну и что делает твой автомобиль, какие он сейчас испытывает перегрузки. Все это, конечно, BMW. Но во всем остальном, ребят, вот эта точность руления, работа подвески эталонная и все остальные вещи для большинства из наших водителей имеют далеко не первостепенное значение. Далеко не первостепенное. Хотите? Этот вопрос мы поднимем с вами. Сегодня не успеем, уже завтра. Вот завтра поговорим, какие параметры автомобиля и его характеристики для вас первостепенное значение имеют, а какие косвенные, вот без чего вы могли бы обойтись. Вот руление, я почему-то уверен, что руление это далеко не самое важное для вас. Все, разобрались. Значит так, смотрите, сейчас вам нужно немножечко как-то подсобраться, потому что теперь будет важно и ответственно.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
А? А? А, Илья, разбуди меня через 100 лет, спроси, что там Щукин ругает, скажу, Genesis хвалит вместо BMW. Илья, не вместо, не вместо, а я говорю о практичной стороне вопроса. Если вы обратили внимание, Илья, BMW, я считаю, тем не менее, лидером сегмента, если бы мы опустили все практические стороны, все, и просто оценивали динамические характеристики, руление, там, вот это вот все. Если бы только это, если бы автомобили валились на нас с небес, и мы за это не должны были платить деньги, ну, ясное дело, BMW. Ясное дело, BMW. И больше того, все бы катались сейчас на BMW. Но, к сожалению или к счастью, это не так. Нам нужны и другие параметры важны. И мы еще, ко всему прочему, чем дальше мы импортозамещаем все, чем дальше мы плюем на санкции, на все вот это вот, тем острее вопрос цены автомобиля и его комплектации стоит для нас. Ну, так же это. Ну, что кривить душой? Ну, давайте скажем, что это так. Доброе утро. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Мы сейчас в какой-то...
У нас что за тачка? Вы не поверите.
Что за тачка?
Что за тачка? Вопроса будет два. Почему? Потому что я буду разыгрывать сейчас рюкзак, классный подарок, а в Инстаграме вы тоже получаете подарок сегодня один. Кстати, у меня там накладка с Инстаграмом, я чуть позже о ней скажу. Но поэтому два. Два. Правила прежние. Базовая версия автомобиля официально продается в России. Цену. Количество, точнее, тип кузова и страну производителя не спрашивайте, про все остальное спрашивайте. Давайте.
Хорошо, давайте.
И еще, простите, Илья, извините. Простите, пожалуйста. Пожалуйста, заранее вопросы продумывайте. Ценз временной введен уже давно, поэтому я, отсекая время, долго думаете, прощаемся. Сразу вопросы продумывайте. Давайте, Илья, поехали.
Первый вопрос. Кузов, количество дверей.
О, хороший вопрос. Их 5. Пусть это осложнит вам жизнь. 5 дверей.
Замечательно. Объем двигателя.
Объем двигателя 1,6. Ваш вариант ответа. Итак, это...
Каптюр.
Это Рено Каптюр. Хороший вариант. Едем дальше. 7373948. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Фотоподсказка в автоводителе в Инстаграме опубликована. Там же вы играете. Условия игры в Инстаграме опубликованы там же с фотоподсказкой. Слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе.
Давайте с объема двигателя начнем.
Только что я сказал уже 1,6. Я забыл сказать, за что играем. Потрясающий рюкзак, швейцарский рюкзачок от компании Mazda. Mazda вам его презентует сегодня на кону. Что за тачки? Мотор 1,6, у вас еще два вопроса.
Да, я просто через интернет слушаю.
Понял, задержка.
Это, лошадиных сил было?
Лошадиных сил 120, еще один вопрос.
120. Ну и давайте тогда... Сколько дверей?
Тоже было, 5 дверей, еще один вопрос. Смотрите, как вы. 5 дверей.
Все, надо ответ, да?
Нет, задавайте, 5 дверей это был, вопрос до вас был задан.
все понял.
Еще один.
Дорожный просвет.
Клиренс у автомобиля около 120. Там буквально несколько миллиметров разницы, но 120, причем, так, я думаю, что чуть побольше, но читаю по документам. 120. Ваш вариант ответа это...
Давайте попробуем это мини.
Мини-бикини 68. Нет, это не мини. Не мини-клабмен, не мини-кантримен, не мини-родстер, тем более, что его уже и нет. Ни один из мини. Нет, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе. Говорите. Не, не могу, не могу. Вы слушаете в телефоне, не в радио. В радио видите, какая задержка у вас там идет? В телефоне слушайте. Доброе утро, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А, пожалуйста, база.
База, в смысле, колесная база автомобиля.
Да.
2 метра, 78 сантиметров и еще есть миллиметры. Но, в общем-то, в принципе, вот 2,78, я бы сказал.
А длина?
Длина 4,40, почти 45. 4,45, но там чуть-чуть меньше. Я какие-то параметры усредненные даю для тех, кто пробивает, чтобы посложнее, осложнить жизнь немножечко. Давайте, ваш вариант ответа. Нет, все, уже, давайте. И это, по вашему мнению?
Давайте попробуем Mazda 3.
Mazda 3, 5 дверей. Mazda. Хотя, да, могла бы быть и пятидверная, если это хэтчбэк. Да, доброе утро, я слушаю вас. Мы продолжаем биться. В Инстаграме также вы, автоводитель, смотрите и отвечаете. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте.
Еще вопросы.
Пока звонил, наверное, что-то пропустил. Может быть, обновите?
Давайте. 120 лошадиных сил. Мотор 1.6. 5 дверей. Клиренс почти 120. Длина почти 4.45. Колесная база 2.78 с копейками. Чего я еще забыл? Ну, пока вот все, мне кажется.
Ну, давайте объем багажника.
Вот, объем багажника. Вам полный, если свернуть все кресла или только самого отсека?
Нет, давайте самого отсека.
Самого отсека. Почти 540 литров. Без нескольких литров, ну, почти 540. Там чуть-чуть меньше. Еще один параметр спрашиваете. Давайте.
Коробка в базе.
Коробка в базе шестиступенчатая механика. На механике. С мотором 1.6, 120 сил. Итак, что это может быть, как вы считаете? Фотоподсказку бы посмотрели. Она, кстати, такая характерная. Итак...
Ну да, посмотрел. Это француз, все скорее, наверное, да?
Ага. Угу. Бог его знает.
Какой только из них? Лев или елочка? Ну давайте Citroёn.
Citroёn.
C4.
Справедливость и важность приза, подарка требуют от меня хирургической точности в ваших ответах. Я вам так скажу, ваш ответ не на все 100% полный. Дополните его, я даю вам на это 5 секунд. Дополните ваш ответ. Citroёn C4, раз. Одного слова не хватает. Два.
Пикассо.
Три. И на третьей секунде, да, он сказал это волшебное имя, точнее фамилию, точнее дополнение, расширение, которое совершенно кардинально меняет характер автомобиля. C4 ординарный и невероятный, вместительный и все такое. C4 Пикассо. Я поздравляю вас. Как вас зовут еще раз?
Алексей.
Алексей, случалось ли вам побеждать в «Что за тачки», Алексей?
Да, было такое.
Да вы что? Но я абсолютно уверен, что такого подарка вы еще, Алексей, не получали. Рюкзачело. Настоящий.
Шел специально за рюкзаком.
Вот. Пацан, как говорят, пацан к успеху шел, к рюкзаку шел и дошел. Я вас поздравляю. Как выглядит ваш новый рюкзак? Можете у меня там же в Инстаграме, где фотоподсказки, несколько постов назад посмотреть, раззудить свое вот это вот чувство. Но, наконец-то, он мой. 1,6, 120 сил. 4,43 длина. 2 метра 78 сантиметров. Это колесная база. 119 клиренс. До сотни. За 12,6. Максималка 189. Стартовая цена на вот эту версию. Боже, я сейчас ее уже не найду. Да и не успеваю, и не нужно. Citroёn C4 Пикассо наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Касаншина. Обзор прессы. Прямо сейчас. Слушайте внимательно. Давайте, Эльвира.
Доброе утро всем. Аргументы и факты публикуют статью про перепланировку районов по программе реновации. Если кто-то забыл, то реновация у нас вот идет и здравствует. С 4 по 10 апреля в Едином информационном центре Дома на Брестской представили проекты планировок территории районов Северной, Тушино, Митино, Очаково, Матвеевское, Солнцево, Ивановское и Метрогородок. Жители смотрели буклеты, видеоролики, высказывали свои мнения. Ну и вот, собственно, что в этих планах, можно посмотреть в статье «Аргументов и фактов», там, что на востоке столицы по программе реновации может появиться современный образовательный центр, объединяющий школу и детский сад, единая сеть парков планируется, и так далее, и так далее. В общем, в каких границах, на какой территории, что именно будет, можно посмотреть и прочитать в «Аргументах и фактах». «Вечерняя Москва» называет топ 10 самых дешевых автомобилей с автоматом в России. Эксперты составили рейтинг самых дешевых автомобилей с автоматической коробкой передач в России. Я, конечно, в этих терминах не очень сильна, но, тем не менее, вот передаю, почем купила, потом и продаю. На первом месте оказалась «Лада Гранта». Ее стоимость в исполнении Classic Optima с автоматической коробкой передач начинается от 536 тысяч рублей. Хэтчбэк и лифтбэк без педали сцепления стоят немного дороже, 551 тысяча рублей, ну, там, с копейками. А универсал 561 тысяча рублей. Второе место досталось японо-российскому седану Datsun Ondo. Вроде так, да? Его цена...
Я подрублюсь. Он называется.
Он до. Все-таки, да.
И технически говоря... ну, в смысле, Лада Гранта... Сколько ты сказала цена там у тебя указана, Гранта?
Лада Гранта, Classic Optima?
На автомате, да.
536 500.
536 500. Что-то я не вижу такое, 536. У меня 596 500. Это на автомате с мотором 1.6. На реальном автомате. Потому что до этого робот идет, а робот это не автомат. Там одноступенчатый. Ну, в смысле, с одним сцеплением. Это механическая автоматизированная карта.
Слушай, какие тонкости-то.
Ну, в общем, Ondo, это, в общем-то, та же Лада, но только перелицованная и названа Datsun. Да, и сколько же он стоит?
562. Ну, вот. Начинается вот. Третье место — «Лада Веста», которую можно купить минимум за 665 тысяч рублей, пишет «Вечерняя Москва». Четвертое, пятое — там седан «Рено Логан», хэтчбэк «Киа Пиканта» и так далее. И дальше топ-10 можно прочитать, кто еще туда вошел в «Вечерней Москве». «Сеть без замыканий» — это статья в российской газете. Госдума 11 апреля может рассмотреть во втором чтении законопроект об устойчивом Рунете. Основные положения документа вступят в силу с 1 ноября. В Роскомнадзоре заверили, что качество услуг не пострадает. Вообще, тема такая автономного Рунета, она очень дискуссионная, очень спорная, ее много где обсуждают, и, в общем, особенно печатные издания, в том числе и вот в российской газете материал можете прочитать. «Коммерсант» публикует большую статью, посвященную Кокорину и Мамаеву. И многие про это тоже пишут, конечно. Все следят за этими слушаниями. В Пресненском суде Москвы они начались по существу уголовного дела. Рассмотрение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, брата Александра Кокорина Кирилла и их приятеля Александра Протасовицкого. По версии следствия, в октябре прошлого года они устроили в центре Москвы две драки. Пострадали несколько человек, в том числе высокопоставленный сотрудник Минпромторга Денис Пак. Сами подсудимые категорически не согласны с квалификацией их действий, отрицая как предварительный сговор, так и хулиганские намерения, хотя частично они, конечно, там свои действия признали как преступные. Свидетели пытались убедить суд, что обвиняемых спровоцировали на драке. В общем, кого называли, как называли, вот это вот все эти подробности, такое, знаете, немножко шипито-шоу. Много кто про это пишет, но вот большой материал рекомендую в «Коммерсанте». «Ведомости» снова рассуждают на тему денег, что заставляет Центробанк говорить о рисках потребительского кредитования. Этим вопросом задается издание. Закредитованность населения может привести к экономическим и социальным проблемам. Избыточная долговая нагрузка населения и компаний тормозит рост экономики, заявили во вторник. Первый зампред Центробанка, заявила Ксения Юдаева. Этот риск может оказаться долгосрочным и привести к социальным проблемам. Представители Центробанка и правительства давно говорят об опасности роста потребительского кредитования. Оно разогревает спрос, импорт и инфляцию, объяснял в интервью «Ведомостям» министр экономического развития Максим Орешкин. В ответ Центробанк вынужден повышать ключевую ставку, что негативно влияет на ипотеку и корпоративное кредитование, но не на потребительское. В общем, о рисках и последствиях можно прочитать в статье «Ведомостей». 8:40. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
И ведь ни разу не соврала.
«Говорит Москва». 94,8. Моторы.
Ну что ж, дорогие, мы продолжаем. И я хочу сказать вам, что еще далеко не все очевидно и не все понятно в Инстаграм-битве за приз. Там в Инстаграме, я напомню, разыгрывается зонт. Сегодня у нас такой комплект подарков от Mazda. Рюкзак в эфире уже нашел своего обладателя. Триумфатор Алексей, чемпион, уже победил, уже даже связался со мной тоже в Инстаграме. Вот что делает компания Mazda. Что? Объединяет, наводит мосты, создает правильную коммуникацию между людьми. Но в Инстаграме битва продолжается, потому что, ребят, как вы помните, Алексею пришлось добивать свой правильный ответ, потому что C4 или Citroen C4 — это отчасти только правильный ответ. Я такие ответы в Инстаграме не считаю правильными, потому что сегодняшняя «Что за тачка» имеет вполне определенное имя. И это не C4, точно совершенно. Ну, в смысле, оно чуть больше. Поэтому там все не очень очевидно. И у вас есть еще реальный шанс заполучить классный зонт-трость от компании Mazda. Непромокаемый ни при каких условиях и обстоятельствах. А все почему? Потому что SkyActiv. Но там на нем так написано SkyActiv. Ну, я верю, ведь написанному-то же. Верит. А, так, когда будет розыгрыш автомобиля? Ну, когда автомобильные бренды согласятся. Вот сейчас АвтоВАЗ немножечко разбогатеет. И начнем разыгрывать для вас автомобили. Конечно, а почему нет? Но только не надейтесь, что это будет так же просто, как вот в обычной «Что за тачки». Да, кстати говоря, по «Что за тачки». Вы знаете, я вступлю в сношение с Инстаграмом в хорошем смысле слова, не извращенном, а в смысле коммуникации. Потому что произошел необъяснимый катаклизм. Я шел по темной улице своей. Необъяснимый катаклизм. Инстаграм мне пишет под предыдущей фотоподсказкой «Что за тачки?» там 200 сколько-то комментариев. Сейчас я посмотрю, сколько их сейчас. 214. А я насчитываю там 140 или 150 всего лишь. Где остальные, я не понимаю. И я насчитал только 80 правильных ответов, а должно быть 99. Ну, то есть цифрой написано мне «посмотреть все комментарии» 214. Считаю комментарии, их 100 с небольшим, точно не 214. Где остальные, не понимаю. Победители, который должен получить зонт, не могу таким образом пока определить по предыдущему розыгрышу, где у нас G70, как раз Genesis был «Что за тачкой». А победителя, который книгу получает, я там уже определил и уже написал, и уже поздравил. И вы все большие молодцы, вот что я считаю. Так, дальше идем. Хочу поменять свою на что-нибудь больше. И вообще, какая есть альтернатива? Я отказываюсь об этом говорить, Леха, если вы о супруге. Но только дизель... А, нет, не о супруге. Рассматривая только корейцев и японцев. Наверное, должно быть какое-то, Лех, предыдущее сообщение, правильно? Я думаю, что я здесь застал какой-то хвост сообщения. А как же найти, где Лех... Вот. Поменять свою на что? Опять это не оно. Лех, извините, напишите начало сообщения, потому что я сейчас не долистаю. Во, нашел. Это про Toyota Fortuner. Нет, это как-то объясняет дальнейшее. Хочу поменять свое на что-нибудь больше. И вообще, какая есть альтернатива? Но только дизель. Так у вас, Леха, Fortuner, и вы его хотите менять? Или вы на Fortuner хотите поменять? Дайте больше фактологии, я не очень понимаю. И тогда сложно отвечать. Да, слушаю вас, здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман Владислав.
Доброе. Да, Владислав.
Знаете, про Genesis хочется вот вас спросить конкретно.
Спросите.
Ну, 2 миллиона там плюс-минус он
да.
стоит.
Да,
Вот вы наверняка этот автомобиль сидели, мне не удалось пока...
Сидел,
сколько там кого-то можно возить?
Ездил, вообще? Снял даже программу на Автоплюсе, она вышла про него, G70. Подробный отчет у меня в Инстаграме, можете полистать вниз, найти там и салон отснят, и кузов, и даже комментарии какие-то есть к этому делу. Сзади ездить невозможно, если вы рослый. Ну вот я за собой сзади в G70 не могу даже попытаться сесть. Не то чтобы сесть, то есть, ну, попытаться не могу. Туда даже щиколотка моя не влезет, ноги. Я ногу туда поставить не могу. Если при условии, что я сижу комфортно за рулем. Вот комфортно, не ужавшись, и руль упирается мне в грудную клетку, а комфортно сел, не развалился, а я всегда сижу собрано. Кто-то за это даже в тех же, когда программу снимаю на Ютубе, типа, критикует, что за ботанская посадка у чувака. У меня нормальная посадка, я сижу так, как должен сидеть водитель, с учетом всех особенностей. Вот. Так вот, даже при такой посадке сзади я за собой не могу сесть, нет. Это...
А как вы считаете, какая может быть той же сумме альтернатива, но не
Stinger. 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 Безусловно, Stinger. В общем-то, это родной брат, соплатформенник, можно сказать. Родной брат, те же агрегаты, также примерно укомплектован автомобиль. То есть вот на рубль вы получаете очень много тачки. Но при этом у него очень просторный багажник, и у него реально очень просторный задний диван. Вот там, в Стингере, кстати, в Инстаграме тоже по Стингеру детально отснят салон. И одну из фоток, полистайте вниз, найдете. Одна из фоток, я специально сел назад и сфотографировал, сколько расстояния от коленей до спинки водительского кресла, если я сажусь за собой. Ну так визуально, я так по памяти, сантиметров 5-6 до спинки кресла. Вот настолько там просторно сзади. Это очень, очень просторный автомобиль. Это гранд-турер, ну, гранд-туризма. А G70 все же седанчик городской и вот с этими штуками. Поэтому, если не Mazda 6, тогда Stinger рассматривайте. Тоже очень неплохой вариант. Кстати, хочу поздравить своего друга и коллегу калужского Антон. Хорошее приобретение. Парень стал владельцем Стингера вот буквально на предыдущей неделе. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите, вы уже в эфире. Не получается. Сейчас короткая сессия вопросов-ответов по телефону и пойдем посмотрим, что там у нас в мире новостей автомобильных. Доброе утро, слушаю.
Здравствуйте, доброе утро. Роман, крик души, если можно.
Давайте, вот так нужно.
Съезжаем с Ленинградки на внешний МКАД. Угу. Там две маленькие полоски. Стоят эти отдельные спецполки, угу, и прям в ряду тормозят, что подороже. Как здоровье, куда дыхнуть.
А они и стоят где? Внизу на МКАД или прям, уже вверху на Ленинградке?
Прямо они стоят тут посередине, прям в ряду, прям останавливают машины.
Да вы чего? Вот прямо, ну, на бабочке на этой, на крылышке бабочки?
Да.
Класс, да. Класс. Здорово. А пришлите мне, если вы не фотографировали фоточку, я бы разместил в телеге.
Да нет, я проехал, там пробка, тык-тык, все они останавливают, то фуру останавливают, то еще кого-нибудь.
Я и понял.
Все у них в порядке.
Прекрасно, молодцы. Очень правильно выбирают места. Ребят, если вы там сейчас съезжать будете, киньте мне фоточку доблестных сотрудников. Мы должны восславить их. Осану им там или что там поют обычно. Ну как там поддержать ребят? Ну, премия же должна найти специалистов. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте. Доброе.
Да, доброе утро. Вот этим летом хочу поменять машину. Обратил свое внимание на такой бренд, как Geely. Geely Atlas.
Да, да. Есть
вот
такой.
Китайский лидер китайского автопрома. Вот расскажите, потому что на дорогах эту машину... Ну,
я вам, знаете как, для начала, я вам по секрету скажу, что только ленивая китайская компания, или так, только ленивые и не очень умные представители китайских компаний не называют свою компанию лидером китайского автопрома. Здесь все тонко, но мы же проверить не можем. Это же надо в Китай мотнуться, какое-то время там пожить и узнать, кто у них лидер. Поэтому в Саньон я рассказываю... Саньон — это корец, нет. В Хавейле рассказывают, что они лидируют в Китае по там кроссоверам-внедорожникам. Great Wall тоже что-то такое, хотя это тоже Хавейл рассказывает. Черри про себя что-то говорит, ну и так далее. Поэтому они все лидеры китайского автопрома.
Ну а как машина по характеристикам?
Ну, я вам личные свои впечатления не могу сказать, потому что не попал я, честно скажу, звали на тест-драйв познакомиться с машиной, я не попал. Mm-hmm. Давайте найдем владельцев сейчас, и пусть владельцы расскажут.
Да, было бы очень интересно, потому что вот Atlas, у них последняя модель, такой флагман, которым они как бы заявляют о себе.
Да.
Я в нем посидел внутри и поездил, и вообще не пойму, а цена 1 200 000, 1 400 000.
Mm-hmm.
И я просто не пойму, как бы не соотносится.
Так, хорошо, еще раз, давайте тем, кто только что подключился, кого мы ищем, владельцев, кого, какого автомобиля?
Geely
Atlas. Вот Atlas. Все, вот только что вы подрубились, Geely, спасибо вам большое. Geely, вы знаете, что компания Geely, она сейчас правопреемник всех шведских технологий компании Volvo. Ну, в смысле, что основные акционеры Volvo — это руководство компании Geely. И, соответственно, трансфер технологий происходит. Я не думаю, что что-то из Geely переходит в Volvo, но очень многое из Volvo пытаются перенимать Geely. И, в общем-то, это хороший трансфер. Мы его приветствуем, потому что китайские автомобильные компании представлены на российском рынке, ну, в общем-то, интересуют определенную часть нашего населения. И тем более приятно, что у тебя тачка... От парней, которые держат за это, за что? За как эта штука называется? Держат за статистику отчетную, экономическую, компанию Volvo. Вот за что они ее держат. И поэтому Geely Atlas. Тачка интересная, привлекательная, выглядит как реплика сразу на несколько моделей, прямо скажем. Вот здесь вам и отсылки к Эвоку, вот с этой скошенной крышей и стойкой, парящей задней, там еще что-то. Владельцы Geely Atlas, есть среди нас такие? Расскажите. Я понимаю, что я обращаюсь к вам, скорее всего, вы начнете хвалить автомобиль, но рассчитываю на вашу объективность. Доброе утро. Да, слушаю вас.
Доброе утро. Я бы хотел другой маленький вопросик задать.
Ну давайте.
Куда пропали трехдверные паркетники? Их что, не привозят или уже не выпускают?
И не покупают, скорее. В смысле, ну, не покупают, а и поэтому держать их. Это как, знаете, как...
То есть нет спроса, да, на них?
Ну не очень, крайне. Конечно, да. То есть разница между ними, я не знаю, как в разных, но вот есть модели трех- и пятидверные, я по хэтчбекам могу судить, у которых разница за доплату за пару дверей всего там в районе 10 тысяч рублей. И, ну, мы же нормальные люди, нам понятно, что заплати 10 тысяч, и пусть задние садятся не через тебя, а через свои двери. Это же удобно.
Зато удобно в городе парковаться.
Ну, как сказать, по габаритам они не то чтобы сильно меньше. Ну, я согласен с вами. Ну, в общем, не покупая. Тут такая история. Мы сначала не покупаем, а потом нам это не поставляют. Вот причинно-следственная связь такая. Да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, на что пересесть с Infiniti FX дизель?
Ну, это зависит от количества денег, потому что, вот знаете, у меня во дворе я познакомился с соседом, а он, оказывается, зритель там и смотрит программы, которые мы снимаем. Так вот, он подошел с большим интересом расспрашивать и рассматривать Кодьяк, хотя сам катается на Audi A6, правда, предыдущего поколения, но очень свежий. Вот Audi A6, казалось бы, пересаживаться он должен на что-то, а он Кодьяк рассматривает, потому что, ну, вот такие финансовые условия. У вас денег сколько будет потом на приобретение автомобиля?
Ну, в районе трех.
В районе трех тогда я бы сказал, что, ну, а приоритеты? Семейность, динамика, экономичность. Потому что я бы в районе трех пересаживался железно на... Если бы мне нужно было что-то такое же представительное, ну, настолько же представительное, да, я бы на CX-9, на Mazda пересаживался. Если нужно было бы что-то экономичное и такое практичное, и по соотношению цена-качество, какой-то кореец, скорее, там, либо Santa Fe, либо Sorento Prime. Если вот что-то эдакое, кстати говоря, а почему не Infiniti? Вы не рассматриваете QX60? Ведь сейчас по акциям, по каким-то еще что-то, его можно взять как раз в районе трешки.
Ну вот как-то смущает вот этот новый двигатель двухлитровый.
В этом
смысле. В плане надежности, да.
Ну, понятно. Ну, в общем, такая история.
А что скажете вот за Mercedes Ешку универсал кузове All-Terrain?
Ешка, а вы за 3 миллиона его не возьмете просто. Ну, с пробегом, в смысле, вы имеете в виду, если?
Ну, допустим, с небольшим, да.
Как Ешка, он, конечно, никакого там повышенной проходимости нет. Это просто полноприводный универсал с обвесом пластиковым, потому что там, ну, как бы, геометрия и клиренс, они легковые абсолютно автомобили. Ну, а так это Ешка, ну, что, классный, с рекордным багажником. У него очень, реально, очень большой багажник. Комфортно, как в Ешке. Ну, вот скажу, что если найдете, но, знаете, мне было бы психологически больно отдавать 3 миллиона за поношенный автомобиль. Не за новый, а за автомобиль, которым уже пользовались как-то, и при этом это стоит 3 миллиона. Подождите немножко. Вот сейчас летом приедет V60 Cross Country, Volvo. Может быть, ее рассмотреть? Там за трешку новую можно будет взять.
А двигатели?
Ну, двигатели там два, бензин, дизель, 2 литра. А мощность вы сами себе выберете, какую захотите.
Спасибо.
Ну, я бы подождал, но 3 миллиона отдавать за вторичный автомобиль, прям вот, честное слово, ну, мне было бы так жалко, прямо вот, честно, сил нет, как жалко. Обратите внимание, мы так и не нашли владельцев Geely Atlas здесь. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман, я звоню по Geely Atlas.
О, класс, у вас такой, или вы знаете человека, который купил себе такой автомобиль?
У меня, больше скажу, у меня у самого XC60, а жене купил Geely Atlas.
Правильно, я бы тоже так сделал, правда, ну, не знаю. Ну, хорошо, расскажите в двух словах, у нас меньше минуты. И как она, довольна?
Значит, смотрите, 2000 накатал, пока не могу сказать, что что-то плохое. Единственное, может быть, качество отделки. Немножко все-таки есть какой-то запах, вот, ну, как бы такой, чуть-чуть
специфического.
Китайского.
Скажите, да. Своих денег стоит?
Да.
Своих денег стоит. Спасибо большое, это я хотел услышать. 2 литра, либо механика, либо 1,8 автомат, 139, либо 184 силы, стартовая цена 1 090 000 и финишная 1 639 000. Есть полный привод как раз с мотором 1,8, 184 силы, полный привод, самый дорогой, 1 639 000, это Geely Atlas. Своих денег стоит, как уверяет владелец этого автомобиля. Вот, собственно говоря, я думаю, частично мы ответили на этот вопрос. 8.56, далее что-то важное для вас, обратите на это внимание. Меня зовут Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.